Приветствую я вас именем Господа Иисуса Христа. Благословляю вас на сей день воскресный, дабы нам с вами принимать от Бога все то, что Он желает вложить в наше сердце. Смотрю вот я на причастие, на заповедь Божию, которую мы сегодня будем исполнять, как и Господь повелел нам. И может от того, что у меня красный галстук сегодня одет, вспомнилось мне из нашего коммунистического прошлого такой интересный эпизод, что стоит толпа, масса подростков в возрасте, скажем так, от 12 лет, где-то в спортивном зале. У всех одинаковые красные галстуки. И потом выходит завуч школы или кто-то там такой и говорит: пионеры, к борьбе за дело коммунистической партии, будьте готовы. Вот, вот видите. И все дружно кричали на весь спортивный зал: всегда готовы. Ну, современное поколение не понимает, о чем я говорю. Как бы какие-то, что-то, какие-то колдовство какое-то странное. Что вы делали там, вы что, в школе там? С ума сходили коллективно. Вот. Но почему я об этом вспомнил? Вот есть все-таки в каждом из нас, или должен, вернее, быть, в каждом из нас некий вот элемент готовности к чему-то. В нашем случае, в случае верующих людей, ко встрече с Богом. Парадокс жизни человеческой вот заключается в том, что ты не знаешь, когда сия встреча, собственно, произойдет. Ну, не знаешь. И еще я обнаружил такую вещь, что хотя, в принципе, все мы как бы потенциально понимаем, что нам надо вот, ну, готовиться ко встрече с Богом, выясняется это в итоге, что готовых мало. Очень мало. И практически всегда, если вот, ну, говорят такую историю, что якобы один христианин, ну это было еще 2 века назад или 1,5 века назад, открыл парикмахерский салон, вот, а тогда, знаете же, опасными бритвами же брили. И когда к нему приходил человек, он начинал бритву вот так вот и спрашивать клиента: а вы готовы к встрече с вечностью? Как-то вот и выяснялось, что вот, ну, никто не готов вот в таком состоянии. Да? Обнаруживается, что понимая, что мы должны иметь вот эту некую готовность, все-таки мы не готовы. И если бы я сегодня спросил вас, как вам, братья и сестры, если вот через час? Думаю, сразу вспомнилась бы куча неотложных дел, которые мы не успели сделать, что нужно там то и другое, пятое, десятое. И это все показывает наше, вот, нашу земную жизнь, нашу земную привязанность. Слишком привязаны мы к земле. И вот в этом-то плане наше служение сегодня, служение причастия, для некоторых из вас неожиданное, потому что в церкви не объявляли, что будет служение причастия сегодня. Есть вот этот момент проверки нашей внутренней готовности. Действительно ли мы готовы к встрече с Богом? Действительно ли мы вот внутри себя, как апостол Павел писал, носим мертвость Господа Иисуса Христа, то есть готовые ко встрече с Богом всегда? Понятно, что найти человека, который готов ко встрече с Богом всегда, достаточно трудно в наше современное время, но тем не менее, ну, давайте будем к этому стремиться хотя бы. Правда ведь, братья и сестры? Хотя бы будем к этому стремиться, дабы нам возрасти в познании Бога, в спасении, в любви к Нему. И, собственно, сему и посвящено наше сегодняшнее собрание. Для того, чтобы нам посмотреть на нашу жизнь через призму Божьего Слова. Для того, чтобы нам неким образом поменять свой взгляд на привычный, может быть, уклад нашей жизни, снова получить вдохновение от Бога и обличение в том числе, дабы приступить нам к сей самой заповеди, к исполнению того, что Бог повелел нам, смерть Господню возвещает, доколе Он придет, чтобы мы приступили к этому не просто вот в исполнении религиозного обряда, а чтобы что-то внутреннее поменялось внутри нас самих, чтобы что-то внутреннее пришло в наше естество, в наше сердце, позволив нам приблизиться к Богу. Заметьте, между прочим, что говорит Писание вот, о взаимоотношениях вот, между Богом как Творцом и между нами как творением. Написана такая фраза: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Заметьте, как бы вот, от кого должна исходить инициатива? От нас. Мы должны приблизиться к Богу. Чаще всего я замечаю, что люди не склонны приближаться к Богу, ну, по разным причинам. Кто-то там, не знаю, вообще не знает Бога, у кого-то времени нету, заняты люди, христиане, разного рода делами. А когда вот возникает трудная ситуация, трудная, то многие люди начинают задавать ну, вопрос, если неверующие, то где ваш Бог, да, или где Бог был, когда вот, ну, была, ну, когда трудная ситуация пришла в мою жизнь. Или в панике пытаемся найти решение, как решить мой вопрос, там, молимся, к пастору бежим, там, посты берем, в некой обиде, почему такое со мной в моей жизни произошло. И вот здесь мы упускаем этот важный момент, когда Господь говорит: приблизьтесь ко мне, начните искать меня, приближаться ко мне, и тогда я приближусь к вам. Не потеряйте этого времени. Мы много времени теряем на разного рода, порой даже бесполезные вещи. Правда ведь, братья и сестры? И как бы нам можно было бы хорошо сделать, чтобы какие-то бесполезные вещи заменить временем приближения к Богу, дабы нам с вами вот обрести эту и внутреннюю уверенность в нашей жизни, и в том числе и ну, не попасть в неприятную ситуацию, или попадая, может быть, в какое-то искушение, иметь ответ от Господа во имя Иисуса Христа. Я подразумеваю так, что, оказавшись сегодня перед причастием, вот так вот вы пришли в Дом Божий, сегодня оказывается причастие, сегодня нужно вот соприкоснуться с телом Господа Иисуса Христа, с кровью завета нового, да, подразумеваю, что наверняка большинство из вас желают вот в приятном свете выглядеть пред Богом. Как-то вот хочется вот, ну, хорошо выглядеть в такой момент. Не внешне, конечно же. Внешне вы, ой, какие вы красивые все, братья и сестры. Молодцы, Дом Божий, всегда нарядные, приходите такие торжественные. Но внутренне хочется как-то вот Богу быть угодным, да, что вот, что как-то вот, чтобы ему было приятно. Я не знаю, вы понимаете такую вот, ну, мысль такую, чтобы Богу от тебя было приятно. Понимаете, да, эту мысль? Интересно, что однажды апостол Петр получает такое удивительное откровение. Это был вообще самый первый момент или первый эпизод, когда Слово Божие от Иисуса Христа обратилось к людям нееврейской национальности. Эта история записана в Деяниях апостолов в 10 главе, когда было принесено слово спасения в дом Корнилия, сотника, который, ну, римского солдата, который, по идее, как бы вот, ну, не мог даже рассчитывать на то, что Бог к нему придет. Оставим как бы вот, ну, саму историю. Мне важен там один, ну, или одна фраза, которую сказал Петр, уже, собственно, придя в дом Корнилия. Там через многие разные моменты Бог его провел, показал ему, что то, к чему прикасается Бог, и то, что Бог очищает, уже люди не имеют права называть нечистым, потому что Бог очистил, да? И вот он приходит, он еврей, иудей, приходит к язычнику, тем более к римскому сотнику, к солдату, завоевателю, да? Тот, к которому, по идее, он должен чувствовать глубокую лишнюю неприязнь к потерпевшему, да, то есть вот должен как-то вот негативно к нему относиться. И когда он приходит и слышит, что Корнилий свидетельствует и рассказывает о встрече с ангелом и так далее, Петр делает такой прекраснейший вывод, на мой взгляд. Он говорит такую фразу: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Это, наверное, одно из первых откровений Деяния апостолов, то есть после воскресения Христа, обращение Слова Божьего вот, ну, к широким массам, скажем так. Одно из первых откровений, посещающих одного из первых апостолов Иисуса Христа, которое сегодня, по идее, должно давать вот, стимул к тому, чтобы люди так к Богу хотели прийти. Заметьте, что делает Петр, какое замечание, и какие вот, ну, два условия он говорит для человека, чтобы человек был приятен Богу. Боящийся Бога, поступающий по правде. И во всяком народе, независимо от твоей национальной принадлежности, возраста, социального статуса, еще каких-то разных вот этих границ, которые сегодня люди построили, разделяя друг друга на классы, на сословия там и так далее, и так далее, и так далее. Все это устраняя, Христос дает откровение Петру. Если ты, человек, желаешь быть приятен для Бога, а для нас-то сами сегодня, вот, находясь перед причастием, естественное желание должно быть внутри нас, чтобы мы были приятны Богу. Оказывается, для этого не так много надо. Нужно иметь богобоязненность и поступать по правде. И ты будешь приятен для Бога. Аллилуйя, скажите вместе со мной. Аллилуйя! Слава нашему Богу! За Сына Его Иисуса Христа. Обратимся сегодня к тексту Священного Писания. И я хочу с вами прочитать сегодня послание апостола Павла в Колосскую церковь, в город Колосс. По идее, если город Колосс, значит послание Колоссянам. Немножко режет слух, да? Мы привыкли к Колоссянам, так по-русски. Пусть будет Колоссянам, наверное, они нас не обидятся, тем более их уже давно нет в живых. Прочитаем первую главу послания церкви в Колосс святого апостола Павла. Прочитаем с первого стиха. Несколько моментов я хочу сегодня отметить, выделить один стих, но остановиться на нескольких стихах, ибо верю, что сие слово, сие послание направлено для многих из вас здесь находящихся, чтобы вот некие моменты вас поменять внутри. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Здесь маленькую паузу я сделаю. Павел говорит, что он всегда молится об этих людях. И причина молитвы его была не случайна. Вообще, между прочим, вы желаете, чтобы вот за вас, ну, люди молились? Ну, по идее, вы должны этого желать. Потому что, ну, хорошо ведь, когда за тебя люди молятся. Ну, в правильном смысле. У нас, конечно, разного рода бывают молитвы. Кто-то молится так, чтоб ты сдох, да? Вот. Так это неправильная молитва, и нам такие не нужны. А вот молитва в позитивном смысле, что когда люди тебя благословляют, когда люди молятся, чтобы у тебя был успех, рука Божия, чтобы... Мы хотели бы все, правда ведь, чтобы за нас совершались такие молитвы. Между прочим, друзья мои, вот я совершенно точно знаю, что я могу находиться здесь и нахожусь до сегодняшнего дня только лишь благодаря тому, что за меня молятся. В этом я убежден 100%. Вы молитесь, молитвенники, просто люди в церкви. Даже и не здесь, не в этом городе, в других городах молятся, в Перми молятся. и разных других. Я понимаю, что я стою здесь только лишь благодаря тому, что есть вот этот молитвенный щит, есть вот эта поддержка. И мне очень хочется, чтобы за меня молились люди. И я больше чем уверен, что каждый из вас вы тоже этого хотите. Так вот, апостол Павел говорит, что я, конечно же, совершаю, причем он говорит же, что я молюсь за вас постоянно, всегда, то есть. И дальше он объясняет причину, почему он молится. Если ты хочешь, чтобы за тебя молились люди, обрати внимание, почему Павел говорит, почему я молюсь за вас, люди, верующие в городе Колосс. Потому что я услышал о вашей вере и о ваших добрых делах вот в участии вот святым помогать. Я услышал о том, что вы достойны того, чтобы за вас совершались молитвы. В большинстве случаев нам сами, людям, хочется, чтобы нас, за нас просто молились, при этом как бы вот особо в нашу внутреннюю жизнь, чтобы не вдавались. Но Павел пишет в послании к Колоссянам, и мы сейчас чуть ниже придем к тому выводу или не выводу, а ну, оно на поверхности лежит, что прямого участия апостол Павел вот в церкви в Колоссах не имел. Он не проповедовал в Колоссах, он не начинал там церковь. Тем не менее, будучи облаченным такой великой властью, властью апостольской, он пишет им, что я за вас молюсь. Почему? Вы дали мне повод к молитве. Потому что я услышал о вашей вере в Иисуса Христа. Услышал о любви ко всем святым. Я услышал, что вы действительно люди, достойные того, чтобы за вас молиться. Это неким образом должно подтолкнуть нас вот к внутреннему взвешиванию наших поступков, мотивов, нашего доброго поведения, наших поступков по отношению друг к другу и ко внешним в том числе. Чтобы люди, услышав о нас, услышав о нашей вере, услышав о нашем вот добром поведении, о всем том, что мы совершаем, люди захотели за нас молиться. Я вам скажу, я переживал это многократно в своей жизни, и у меня всегда был трепет, благоговение и какое-то вот внутреннее чувство, как сказать, что я что ли этого недостоин. Когда ко мне подходили люди там, ну, в других городах, в основном это бывало, ну и в нашей церкви тоже, подходили и прямо начинали вот после служения благословлять, молиться, там, благословляем тебя, брат, будь благословен, пусть Господь там и то сделает, там и так далее, пусть Он благословит твою семью и так далее, и так далее. И был внутренний трепет, что как будто, ну, как будто ты недостоин этого. Вот как важно нам стремиться вот к этому вот желанию внутри самих себя, чтобы быть людьми, за которых люди хотят молиться. Хотят молиться. И Павел пишет и говорит, что я хочу молиться за вас, потому что я услышал, что вы любите Бога, любите святых, верите в Бога. Дальше он пишет, что вы слышали истинное слово благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод. И возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Павел пишет интересную мысль. Он говорит, что слово, которое у вас, оно приносит плод и возрастает. Я вам скажу, что это самая большая проблема у всех пастырей. Добиться того, чтобы слово приносило плод и возрастало. Это самая большая проблема. Как вы думаете, вы выйдя с этого служения, сколько вот процентов из проповеди вы запомните? Ошибаетесь. Ученые люди, ну, ученые тоже немножко, ну, со своим взглядом, конечно, на жизнь, но ученые люди подсчитали, что если вы будете слушать, читать то, что я говорю, ну, текст, записывать при этом, вы запомните только 20%. Ну, так устроен мозг человека. Ну, так говорят ученые. Конечно, мы с вами учимся Духом Божьим. И поэтому веру и принимаем, что половину запомним точно. Но вот я часто бываю обескуражен, когда пытаюсь выяснить, ну, так вот просто, не то, что социологический опрос проводя, а просто вот задавая вопрос в зал, братья и сестры, а что было в прошлое воскресенье, о чем проповедовалось? И я вижу ваши испуганные лица, напоминающие мне учеников 9 класса, которые пришли с невыученным уроком, а учитель как раз именно тебя и спрашивает. Ты лихорадочно пытаешься вспомнить, что же там было, и понимаешь, что не помнишь. А только потом, когда где-то кто-то сказал там, про книгу «Судей», кто-то вспомнил имя Самсона, где-то из глубины подсознания у тебя всплывает какая-то фраза из прошлого воскресенья. Ну, это такая вот, ну, правда, к сожалению. И естественно, что вот, ну, пастырь, проповедник, он-то желает, принеся слово, проповедуя слово, чтобы оно, ну, проникло внутрь человека, принесло плод, возрастало, потому что от этого ведь ваша жизнь зависит. Вы знаете, между прочим, что во многих проповедях Бог дает пророческое слово к каким-то людям конкретно. А люди, бывает, его упускают, не слышат, ну, не придают ему внимания и значения, а потом приходит трудная ситуация через время, буквально через неделю, может, две, может, месяц. Они сталкиваются лицом к лицу с препятствием, с ужасным препятствием, и они не знают, что делать. Почему? Потому что слово не принесло плод, не возрастало, и они оказались обескураженными, они не знают, что делать. И посему Павел пишет, оценивая вот, служение Колоссянской церкви, да, оценивая верующих, он говорит, я рад, что я вижу, что слово не тщетно, что слово у вас сеется, что оно приносит плод, что оно возрастает. И я этому очень, и даже весьма рад. Интересную мысль, вот здесь я говорю уже о том, что Павел утверждает или говорит о том, что действительно не он принимал участие в создании церкви в Колоссах. Седьмой стих. «Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». Скажите мне, пожалуйста, кто из вас знает, кто такой Епафрас? Ну, да, судя по всему, из текста, да. Кто знает апостола Павла? Все знают. Ну, понятно, что не лично, но ну, слышали. Потому что ну, две трети Нового Завета человек написал. Да? Фактически сформировал богословие новозаветнее апостол Павел. Также мы знаем и Петра. Немножко меньше мы уже знаем там апостолов там, Иакова, может быть, там еще кого-то. Но мы их все равно знаем. Потому что это были люди, упомянутые в Евангелии. Люди, совершающие дела великие для Бога. Кто такой Епафрас? Думаю, что некоторые вообще первый раз в жизни услышали это имя сегодня. Даже читая Колоссянам несколько раз. Многие, наверное, были уверены, что Колоссянам это вотчина апостола Павла. Но как выясняется, что Колоссянская церковь приняла слово наставления в вере от некоего Епафраса. Я не знаю, кто он такой. Ну как в смысле, не знаю. Не раскрою вам всю его биографию. Но я совершенно потрясен этим человеком, потому что этот человек не из первых апостолов, но тем не менее, приняв вызов от Господа Иисуса Христа, таким образом проповедовал Божье Слово, что в Колоссянах, в Колосской вот, провинции, или в городе Колос образовалась церковь, которой впоследствии апостол Павел пишет свое послание, уже находясь в римском заточении, в тюрьме. Пишет, назидая их, увещевая их, давая им вот это удивительнейшее вновь переживание и откровение о том, кто есть этот великий Иисус Христос, который искупил их и спас их. Как важно нам с вами здесь, вот, ну, два момента хочу отметить. Во-первых, понимать, что для того, чтобы тебе быть используемым Богом для насаждения Божьего Слова, совсем не обязательно быть апостолом. Хотя апостолом быть это классно. Совсем не обязательно обладать какими-то вот особыми богословскими знаниями. Главное иметь желание проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Как и сей самый Епафрас пошел и проповедовал, и создал церковь. Другой момент, как бы обратная сторона медали. Апостол Павел указывает и говорит о важности правильного отношения к этому Епафросу. Отношение к тому, кто проповедовал Божье Слово, который научил вас, который наставил вас, который принес это Слово, Евангелие в вашу жизнь. Да, он, может, не такой великий апостол, как вот там Павел, Петр и так далее, но он принес вам Божье Слово, и он наставляет вас до сегодняшнего дня. А значит, вам необходимо принимать от него его Слово, принимать его проповедь, дабы вам возрасти от всего самого Слова во спасение и достигнуть всего того, что Бог приготовил для вас. Аминь. Потому что Он верный для вас служитель Христов, который и известил нас о вашей любви в духе. Заметьте, что если бы Епафроса не было, получается из текста, то Павел бы и не написал бы письмо и не молился бы, потому что он говорит, что посредник, который рассказал о вашей вере, о вашей любви ко всем святым, о том, как вы ходите в истине, о том, как вы принимаете слово, рассказал мне сей самый служитель Христов. И благодаря ему сегодня я, Павел, пишу вам послание, пишу вам этот текст, назидая вас и увещевая вас в правде Божьей. Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Вот здесь 10 стих я хочу выделить особо. 10 стих. Пожелание Павла Колоссянам и нам с вами сегодня, и живчанам, и иже с нами находящимся в этом собрании. Чтобы мы, я добавлю, поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Вернувшись к мысли, что вы не все запомните из того, что будет сказано в сегодняшнем послании, но текст, слава Богу, он уже записан. И посему я хочу, чтобы, или, наверное, вот просто пожелание от Бога вам передам, чтобы этот 10 стих 1 главы послания к Колоссянам вы как бы неким образом попытались вот, ну, в течение недели еще раз и еще раз пропустить его через себя. Действительно ли мы поступаем достойно Бога во всем причем? Во всем ли мы угождаем Ему? Действительно ли мы с вами люди, которые приносят плод? Причем плод в деле благом. И действительно ли мы возрастаем в познании Бога? Это маленькое короткое наставление, которое Павел в числе других остальных моментов, ну, отражает или говорит верующим, находящимся в Колоссах. Для меня сегодня является таким вот, ну, вызовом, что ли, и вызовом для всех нас, здесь находящимся. Павел говорит простые вроде бы вещи. Интересно, что поступать достойно Бога, эта фраза, она вот повторяется в послании к Филиппийцам 1:27, повторяется в 1 Фессалоникийцам 2:12, ну, с разной интерпретацией, там, если можно, там операторы, найдите Филиппийцам 1:27 и 1 Фессалоникийцам 2:12. С разной интерпретацией, но везде звучит именно вот, это, вот этот момент, чтобы вы достойно благовествования себя вели, да? Чтобы вы поступали достойно того, который призвал вас. Насколько важно вам понимать, что вы должны соответствовать тому, чье имя вы сегодня носите. Вы знаете, сегодня слово «христианин», оно ну как сказать, не то чтобы потеряло свой смысл, ну как-то оно вот легко стало звучать. Я христианин. Вы знаете, что христиан, вот христианами, стали называть только спустя где-то лет 10-12 после смерти и воскресения Иисуса Христа. И назвали, стали называть их так в Антиохии, даже не в Иерусалиме. А знаете почему? Люди со стороны, смотря на жизнь этих людей, видели в них учителя, который был в Палестине 10 лет назад. По манере поведения, по общению, по отношению друг к другу, люди увидели, что они делают точно так же, как вот этот некий Иисус Христос из Назарета, проповедующий и умерший при Понтии Пилате 10 лет назад в Иерусалиме. И тогда их стали называть христианами, буквально означающее это слово «такой же, как Христос». И потому апостол пишет сегодня, обращаясь к нам, людям новейшего времени уже, людям верующим в Иисуса Христа сегодня, в Удмуртии. Поступайте достойно Бога. Достойно. Здесь я хочу прочитать послание апостола Павла к евреям. 11 главу. Здесь классная мысль, друзья. Просто очень классная мысль. Я вам скажу, она меня реально зацепила. И в свое время, и сегодня, вот в свете послания. 11 глава Евреям, 13 стих и ниже, несколько стихов. 13 по 16. «Все сии умерли в вере», ну там Бог говорит о Аврааме и так далее, «не получив обетований, а только издали видели онные и радовались». О, друзья мои, интересно, кто бы хотел умереть, не получив обетований, и радоваться при этом? Все хотят получить. Никто не хочет умереть, не получив. Вот получу, умру. Есть такие люди, они настолько вот прямо вот горячие, что прямо вот, вот, вот не жить, не быть нужно получить. В Краснодарском крае, вот я вот был у Леонида Осовья, в Сочи. Когда я там был? Давно. Там интересно, там есть один брат, он такой горячий, вот прямо вот, он везде хочет вот, вот первенство иметь. И если его на машине кто-нибудь обгонит, то это он воспринимает чуть ли не как личное оскорбление, как это его обогнали. И вот он может ехать за этой машиной до Краснодара, даже если ему туда не надо, но он ее обгонит и потом развернется и поедет обратно. Что? Он его сделал все-таки. То есть вот есть люди, которые вот, ну, если я не получу, то это не считается вообще. Я добьюсь, пока не получу. Интересно, что Павел пишет, или автор послания к евреям пишет, о людях, которые не получили обетование, только издали их повидали и в вере умерли, не получили ничего. Но смотрите, что дальше пишет автор послания к евреям. «Говорили они о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество». То есть я здесь не на своем месте, я здесь временно нахожусь. Я стремлюсь к другому, к некоему, не к тому, что, в чем я нахожусь здесь. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то есть земное, если они стремились бы к тому, что здесь на земле, то имели бы время возвратиться, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но вот 16 стих, послушайте внимательно, 16 стих 11 главы к евреям. Попрошу, чтобы вот он подольше задержался там на экране для тех, у кого нету Библии с собой. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на этот 16 стих, особенно вот на ту его фразу, когда Бог, обращаясь вот, ну, к земной твари, то есть к человеку, рожденному в грехах, человеку, за которого еще не была принесена искупительная жертва Христа. Ведь посмотрите, Христос, вернее, Бог смотрит на нас с вами через призму жертвы Христа, и потому через Христа мы оправданы, омыты, очищены, и даже сегодня, придя не совсем в должном положении в Дом Божий, через призму жертвы Христа мы получаем от Бога благодать, любовь, милость, прощение, и тем самым мы имеем радость от встречи с Богом. Сии же люди, на них Бог смотрел согласно того, кем они, собственно, были. Христа еще не было на кресте. Иисус еще их не искупил. И Бог, обращаясь вот к этой земной твари, простите за это выражение, то есть обращаясь к человеку, который вот, ну, однозначно несовершен в сравнении с совершенством Творца, Он говорит: «Я не стыжусь называть себя их Богом». Мне очень интересно, когда Бог смотрит на меня, на мою жизнь, на мои поступки, на мои слова, мысли, стыдится Он или нет, что я Его исповедую своим Богом? Павел пишет о важности того, что мы должны поступать достойно Бога. Он пишет о том, как важно нам с вами быть людьми, за которых, простите, Богу не стыдно. Не стыдно. Есть масса примеров в Библии. Я вот, ну, не буду углубляться в это. Есть масса примеров. Вы можете сами посмотреть, как люди, верующие в Бога, поступали достойно своей веры. Ну, всем нам известный пример между Давидом и царем Саулом. Поступить достойно вот, ну, человека было убить Саула, правда ведь? Ну, Саул же, ну, по-негодяйски поступил по отношению к Давиду. И даже люди говорили, чтобы Давид Саула убил. А поступить достойно Бога, это позволить Саулу над собой издеваться, позволить себя оскорблять, бегать от Саула, прятаться от него там, и так далее, и так далее. Хотя ты знаешь, что ты ни в чем не виноват, но это поступок достойный Бога. Масса других примеров можно приводить. Вы сами сейчас их из Библии можете прямо вот в голове вспомнить. Поступок достойный Бога, когда ты ведешь себя, если хотите, как Бог. В хорошем смысле, не в смысле того, что там ты присваиваешь себе, а ты поступаешь, как поступает Бог. Достойны ли мы Бога сегодня? Павел пишет в Колоссянам следующую мысль: во всем угождая Ему. Однажды в жизни Иисуса Христа произошел эпизод. Помните эпизод, когда Его фарисеи искушали с динарием, который нужно кесарю приносить или нет? Помните, да? В Евангелии Луки, 21 главе, 22 стихом, они Иисусу говорят, вот, слушайте, тоже классно. Они пришли Его искушать, но они не могли не признать, что сей самый человек, а для них Он был просто человек, истинно пути Божию учит и не взирает на лицо никакого человека. Истинно пути Божию учит, не угождает людям, не ищет в людях поддержки, не, как сказать, поддержки не в смысле того, одобрения не ищет. Он истинно учит Божьему пути, Божьим заповедям. И они, фарисеи, приходя его искушать, не могли это не признать. Угождаешь кому ты сегодня? Многие из нас, мы пытаемся угодить людям. В каком смысле? Не в смысле человекоугодничества, а в смысле как-то вот, ну, чтобы ну, выглядеть хорошо, что ли, в их глазах. Как-то, может быть, где-то как-то их не обидеть, что ли, и так далее. А некоторые мы откровенно не хотим угождать Богу, потому что ну, нам не нравится вот этот ракурс. Один из таких примеров, ярчайших, на мой взгляд, поступок человека или пророка по имени Иона. Что нужно было ему сделать, чтобы угодить Богу? Поехать в Ниневию, проповедовать своим врагам. А ему это не хотелось делать. Чтобы угодить Богу, ему нужно было сделать то, что он делать не хотел. И очень часто, друзья мои, угождение Богу будет как раз и крыться в этих моментах, когда ты, желая угодить Богу, ломаешь в себе свою гордость, ломаешь в себе свои какие-то принципы, может быть, изменяешь, может быть, какой-то свой взгляд на те привычные вещи, которые у тебя вот были. Ты угождаешь Богу, хотя тебе этого, может быть, и не хочется. О, друзья мои, возлюбленные, вы сможете совершить большие успехи и победы, если вдруг вы решите угождать Богу. Угождать Ему, а не себе, не своей плоти, не своим желаниям, не своим там, мечтам каким-то и так далее, и так далее. Угодить Богу во имя Господа Иисуса Христа. Я вам скажу, что у меня множество разных было моментов в жизни, когда мне что-то делать не хотелось. Но чтобы угодить Ему, я это делал. Чтобы угодить Ему. Здесь у меня, конечно, вопрос, на который нужно ответить каждому из вас в отдельности. А что вы делаете, чтобы угодить Богу? Конечно, вы же понимаете, что чтобы угодить, надо что-то сделать. Нельзя угодить, ничего не делая. Что вы делаете, чтобы угодить Богу? Не нужно давать ответ мне. Вы ответите для самого себя. Что вы делаете, чтобы угодить Богу? Павел, продолжая мысль, говорит, что когда человек поступает достойно Бога, угождает ему, то он приносит плод. Заметьте, что Павел делает здесь очень интересный акцент. Он пишет, что принося плод во всяком деле благом. Потому что и Павел, и мы с вами сегодня понимаем, что плоды, ну, в принципе, приносят все. Только есть плоды, которые радуют глаз. Вот как, например, здесь, на этом столике. Эти красивые помидорчики, огурчики там, и так далее. А есть плоды, которые ну, не радуют совсем. Апостол Павел, он делает разграничение уже в послании Галатам. Он пишет да, о плодах плоти, о делах плоти, о плодах духа. Он пишет, какие плоды должны быть у нас. Возлюбленные, дорогие мои, мы должны стремиться к тому, чтобы мы приносили плоды в благих делах. Мы в злых делаем легко плоды. Обижаем друг друга, сами обижаемся. Злословим, завидуем. Ну, короче, много чего. Но как важно нам научиться делать плод в благом деле, в благом. Оставив после себя наследие духовное. Праведность, мир, радость, долготерпение, кротость, милосердие, вера, воздержание. Галатам 5:22 Павел перечисляет эти плоды, которые мы должны выработать в нашей жизни с вами. Они не придут просто так, они придут от взаимоотношения с Богом, от того, что ты желаешь угодить Господу, от того, что ты хочешь принести вот этот плод в деле благом. Разные плоды мы с вами приносим. И как важно нам принести тот плод, который будет радовать нашего Бога. Если ты имеешь отношение с Богом, у тебя обязательно будет плод. Если ты не имеешь отношений или имеешь отношение с кем-то другим, или с чем-то другим, тоже будет плод, но другой. Другой. И потому Павел пишет и говорит, приносите плод в благом деле. О, друзья мои, если сегодня взять весы человеческие, весы человеческой судьбы, и на одну чашу положить все плоды от жизни твоей, а на другую плоды в делах благих. Как оно будет, интересно? В большинстве случаев в ту сторону чаша. Потому что, как один из наших пастырей в Перми говорил, дурно дело не хитрое. Плохие дела делаются, не успеваешь даже подумать. Раз кого-то обидел, тут что-то пожелал, там еще что-то, гора уже их просто. А плод в благом деле, как-то оно вот туговато, как-то с напрягом оно как-то идет всегда. И потому Павел и говорит, ну напрягайтесь, в хорошем смысле. В благом деле пусть будет у вас плод. Потому что там нужно трудиться. И именно это будет свидетельствовать в вашу пользу. Чтобы не было дел-то плоти, за которых нам будет стыдно. И последняя мысль. Если можно, пожалуйста, клавишник, Наташенька. Мы будем уже к причастию подходить. Итак, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, и возрастали, здесь я уже в повелительном наклонении употреблю этот глагол, возрастали в познании Бога. Познание Бога. Это невыполнимо-выполнимая задача. Познать Бога во всей Его полноте, во всем Его совершенстве человеку невозможно. Но через путь познания мы открываем тайны Божьей воли, Божьего естества. Мы вторгаемся в хорошем смысле, не в смысле завоевателей, а в смысле тем, кому открывается дверь. Вторгаемся в те сферы, которые закрыты для многих. Апостол Петр, как бы вот вторя посланию Павла, он пишет, по-моему, если не ошибаюсь, в своем втором послании, в первой главе, он пишет, что через превосходство познания Его нам дарованы великие и драгоценные обетования. То есть, когда ты узнаешь Бога, когда ты узнаешь Его любовь, когда ты узнаешь Его Слово, когда ты узнаешь, что Он может, ты тем самым получаешь все то, в чем ты нуждаешься. Через превосходство познания, когда ты узнаешь Бога, узнаешь Его любовь, узнаешь, насколько Он прекрасный и замечательный, приходит все то, о чем ты желаешь, что ты желаешь. Вот смотрите, жил человек, неудачник по жизни. Ну, так получилось. ну, жизнь так вот как-то не сложилась. Отец бросил в детстве. Мама попивала часто. В школе стройки на двойку. Да еще и физически-то был слабый, обижали. В армии еле выжил. В институт поступил, выгнали, потому что, ну, как-то вот не складывается к наукам. Неудачник. Клеймо. И внутри все равно душа человека внутри жаждет полета. Смотрит кинофильмы, какие-то вот сказки, может быть, или еще что-то, и думает, что это невозможно, это бывает только в кино. Я неудачник по жизни, я никогда из этого, простите, дерьма не вылезу. Никогда. И вдруг однажды, в один день, приходит познание, что тебя, такого неудачника, никому не нужного, бестолкового, любит Бог. И любит настолько, что за тебя, такого вот никому не нужного, умер на кресте. Поймите, это не просто фраза, не просто благая весть, это познание, входящее внутрь. Написано, что когда познал Адам Еву, жену свою, родилось, плод родился, результат пришел. Пришло познание внутрь о любви Христа. Пришло познание внутрь, что ты любим Богом. Ты узнал, что великий Бог, сотворивший тебя, не такую судьбу для тебя приготовил. И ты принимаешь это познание не из обиды, что вот прошлые годы жизни такие неудачные, а познание того, что на самом деле та сказка, которую ты всегда себе рисовал, это реальность с Ним. И принимая это познание внутрь, этот неудачник, никому не нужный, бестолковый человек вдруг начинает подниматься. Сначала в своих собственных глазах, а потом и в глазах окружающих. И люди смотрят на него и говорят: так это же вот, ну, тот бестолковый. Как у него получилось? Как он достиг? Как он поднялся? Как он смог? Через превосходство познания. Потому что познавал Бога. Познавал, насколько Бог его любит. Познавал, что с Богом, оказывается, можно не смотреть на, там, не знаю, на свой рост или на свои там образование или еще что-то, а делать, молиться Богу, добрые дела делать, посмотреть на то, что я имею. Вот, ну, может, я ничем большим не обладаю, но у меня же есть вот дар от Бога, может, маленький. Начал его использовать, познавая Бога, подниматься выше, выше, выше. Сегодня это учитель, сегодня это проповедник, сегодня это человек, которого слушают многие. А вчера он был никому не нужный, и судьба была разрушена, и сколько много людей сегодня в таком же состоянии находятся. Сколько многие из нас, уже веруя в Бога, мы бьемся над своей судьбой, а все, что нужно, приближаться и познавать Его. И тогда через познание Его будут открываться пути, дороги, возможности. Бог будет поднимать к своей славе. Такие простые истины, приводящие к таким просто громадным результатам. Они лежат на поверхности, они не скрыты от глаз наших. Вот, они в Евангелии написаны, в послании к Колоссянам. Моя молитва о вас, мои братья и сестры, я молюсь о вас каждый день. каждое утро я молюсь, чтобы Бог хранил вас на путях, чтобы милость Божия была с вами, но я молюсь также каждый день, чтобы вы приближались к Нему, чтобы познавали Его. Потому что я знаю, что если вы будете познавать Его, вы будете самым счастливым народом. Даже препятствия вас не остановят, проблемы вас не сломают, трудности неразрешимые вдруг разрешатся. Поступайте достойно Бога, во всем угождайте Ему. Приносите плод во всяком деле благом и познавайте своего Бога. Поднимемся в Святом Божьем присутствии. О, слава Иисусу! Аллилуйя! Прославление, пожалуйста, поднимитесь. Аллилуйя! У нас сегодня заповедь Божья. Заповедь, которую Христос повелел нам исполнять. Хлеб, прообраз Его тела, который был ломимо за нас. Чаша, кровь Нового Завета, за нас пролитая, свидетельствующая сегодня нам, что мы искуплены. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 11 главе, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал, примите и едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Здесь интересно, как будто апостол Павел с одной стороны говорит, кто ест недостойно, будет виновен. С другой стороны говорит, ешьте, чтобы испытать. И как-то оно как будто бы вот, как же мне быть-то? Оказывается, оно все во взаимосвязи находится. Поступай достойно Бога. И чтобы узнать, поступаешь ли ты достойно Бога, познавай Его. Познавай Его. Испытывай, верил ли ты. Ибо это и есть этот момент, когда мы испытываем, мы внутри себя оцениваем, достойно ли Бога я поступал. Достойно ли Бога я совершал свой жизненный путь. Достойно ли Его. Делал я все в жизни моей. Попрошу, пожалуйста, братья, поднимитесь на сцену. Мой великий Господь, мой великий Бог, Боже, воспоминания, Господь Боже, том, что было совершено Тобой на кресте, мы благословляем этот хлеб, эту святыню. Во имя Иисуса Христа, мой Царь и мой Господин. Боже, благодарю Тебя, что мы народ Твой, искупленный Тобой. Спасибо Тебе, мой Царь. Если Ты на церковном взыскании, на замечании, если Ты знаешь, что внутри у Тебя нечистота, если Ты знаешь, что Ты в неправильном положении пред Богом, воздержись от участия в причастии. Если Ты знаешь, что сейчас, именно сейчас время покаяния, принеси покаяние пред Богом, проси у Него, чтобы Он омыл, очистил тебя. Но пусть сердце твое будет готово принимать участие, принять от хлеба и от чаши.
Будь превознесен, святой. Я был мертв, теперь живой. Милостью своей ты спас меня.